Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Дмітрий Гурневіч у Празе, а сёння на сувязі са мной з Варшавы лідэр народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добрый дзень, Павел Павлович.
Добрый дзень, вітаю вас, Дмітрий, вітаю слухачоў.
Ну, немагчыма не пачаць з галоўнай падзеі сённяшняга дня, падзею ў Казахстане, калі мы прачыналіся, там яшчэ ў самым разгары былі пратэсты, здавалася, нарастаючы. Літаральна вось, ну, гадзіну таму стала вядома пра тое, што, ну, відаць, Нурсултан Назарбаеў пакідае сваю пажыццёвую пасаду старшыні Рады бяспекі, тому адзіную такую ўнушальную пасаду ў Казахстане і займае прэзідэнт Такаеў. На вашу думку, што там насамрэч такога адбылося? Гэта сапраўды нейкі людскі гнеў, які выліўся вось у выніку гэтых цэнаў, ці гэта ўсё ж такі, як кажуць, шматхадовачка Такаева, каб проста прыняць ад сябе Назарбаева, бо некаторыя кажуць, што ён ужо збіраецца ў Маскву на лячэнне.
Ну, прежде всего, я думаю, надо рассматривать с точки зрения интересов Беларуси, каким образом это может повлиять на события, которые происходят в нашей стране сегодня. Прежде всего, у меня напрашивается следующий вывод, что поводы для протестов в Беларуси и Казахстане, в Казахстане разные. Если мы посмотрим в Казахстане, то поводом является непродуманное экономическое решение, связанное с повышением цен. И это ошибочная экономическая политика. Это то, что явно мы видим на поверхности. Если мы говорим по ситуации в Беларуси, начиная с августа 2020 года, то поводом являлась именно фальсификация выборов, ну и последовавшее за этим насилие, массовое насилие. Но причина одна, которая объединяет обе эти ситуации, это несменяемость власти. Следующий вывод, который напрашивается, ситуация, связанная с то, что происходит сейчас в Казахстане, фактически создает угрозу для Лукашенко о том, что так называемые транзиты власти, так называемые псевдоконституции, конституции, которые пишутся только для того, чтобы сохранить у власти тех лиц, которые уже давным-давно должны покинуть руководящие посты, они приводят к тому, что мы видим сегодня именно в Казахстане, когда народ осуществляет действия, направленные на то, чтобы прекратить этот бессмысленный процесс транзита. Это четкая угроза для Лукашенко. Я думаю, что для него это была бессонная ночь, и сейчас очень нервный период очередной в его жизни, когда он переживает, что ему делать с транзитом власти, что ему сделать референдум. Я, в принципе, всегда был скептиком тех оценок, когда они звучали, что якобы ту конституцию, которую предлагает Лукашенко, это его подход к транзиту. Это скорее было самый-самый в исключительном случае запасной вариант для него. Я убежден, что Лукашенко тот человек, который болен властью и ни при каких обстоятельствах не откажется от этой власти. И Всебелорусская народная собрание, фактически это то, что может быть в крайнем случае использовано Лукашенко. И тут есть определенная параллель, потому что мы давайте вспомним, что Лукашенко звонил Назарбаеву, он с ним консультировался, Лукашенко встречался с Назарбаевым, он с ним консультировался. Назарбаев занимал должность, ну и, наверное, еще пока продолжает занимать, об этом, кстати, ничего не говорилось, председатель Ассамблеи народов Казахстана. То есть фактически что-то вроде Всебелорусского народного собрания, которое придумал для себя Лукашенко. Ну и третий вывод, который напрашивается из этих событий, фактически мы сегодня можем видеть и прогнозировать, что подобные ситуации будут происходить на всем постсоветском пространстве. Это уже геополитическая ситуация. То бишь вот эти 30-летние периоды правления, когда у власти остаются одни и те же люди, после тех демократических посылов и изменений, которые произошли в начале 90-х годов, прежде всего, они показывают, что все это, срок годности этого всего прекращает действовать.
Вот да, это, правило, наверное, три года. Сам речь не было, не имели мы справу с палацовым переворотом, бо, ну, на это вот все факты, покуль, что мы маем сведчасть про это. Вот такая заявил, что он теперь становится старшиней Рады Беспеки.
Да, действительно, но это в том числе попытка ответить на те требования народа, которые выдвигает сегодня казахское население. Но давайте посмотрим, в принципе, вот в теории и в практике, в чем отличие между демократией и диктатурой. В демократии главным инструментом является это выборы. Да? Люди голосуют, приходят, избирают правящие партии, которые приходят к власти. Оппозиция имеет также своих представителей. Оппозиция может собирать митинги, демонстрации и законно, которые не забрасываются прошу прощения, не забрасываются гранатами, которые не подавляются, и благодаря этому может через представителей в парламенте передавать как бы свой посыл власти. Если власть на это не реагирует, происходят досрочные выборы или происходят очередные выборы, и оппозиция становится властью. И вот эта сменяемость власти – это гарантия безопасности как внутренней, так и внешней для государства. При диктатуре это не происходит. При диктатуре народ не является субъектом. И ни Лукашенко, ни Назарбаев не видел в качестве белорусов и не видят и казахов народ в качестве субъекта, оказывающего влияние. То есть они подчиняют себе народ. Не народ их себе нанимает, а они подчиняют себе народ. Если мы говорим о том, что делает сейчас Токаев, давайте посмотрим. Первое его решение. Сразу же отставка правительства. Второе, он заявляет, ну, по крайней мере, публично это было сказано, что он готов пойти на объявление досрочных выборов парламента. Третьего решения, он занимает пост руководителя Совета Безопасности, как бы отстраняет Назарбаева от власти, потому что очень много критики именно в адрес Назарбаева со стороны населения. Следующее, он говорит, что и он готов к политическим реформам. То есть он уже вступает как бы в диалог с народом, с казахами, что абсолютно не делает Лукашенко, никогда не делал, даже не пытался сделать. Но вместе с тем, заметьте, это пока не останавливает протесты. То есть люди это рассматривают в более, так скажем, глобальном плане. Они, скорее всего, смотрят уже и на Токаева, как на человека, рожденного этой системой, который не сгарантирует эту ситуацию. Но у Токаева сложность ситуации в чем? С одной стороны, конечно, он хочет сохранить власть, он президент, он хочет забрать всю полноту власти от Назарбаева. Следующее, он хочет балансировать между Россией и Европейским Союзом. И это уже следующий аспект, который нужно рассмотреть.
Смотри, Павел, вы сказали недавно, что Лукашенко сегодня была его такая непроспанная ночь в связи с протестами. А как вы думаете, ось той факт, что коли это палацевый переворот внутри самой системы, це не боится он этого? Все ж таки в Беларуси нема абсолютно передумов для того, как такой вот вариант, ну, коли мы кажем про то, что саправды такая, например, контролировал або выкрестал эту ситуацию в своих интересах в Беларуси?
Я хочу подтвердить этот тезис, что у Лукашенко опять наступили, они в принципе не заканчивались, но сейчас эскалируют такие тяжелые времена, тяжелые дни. Он понимает, что та протестная волна и те действия протестующих в Казахстане, которые приводят к тому, что власть в Казахстане идет на очень серьезные уступки в отношении требований казахского народа, ставит его в очередной раз в очень сложную ситуацию, угроза сохранения его власти. Речь же, мы всегда говорили о том, что та система, которая построена Лукашенко, она утопична, она в любом случае развалится, она уже полностью покрыта коррозией, щелинами, она уже не имеет фундамента, на котором опираться, а фундамент это прежде всего кто? Поддержка людей. Поддержки людей Лукашенко не имеет, поэтому сегодня это прежде всего, я думаю, он рассматривает с точки зрения угрозы со стороны белорусов. И белорусы же, даже вот давайте посмотрим, сколько людей посмотрело новогоднее обращение Демсил, Светлана Тихановская и Демсил на Новый год. Если только миллион по различным YouTube-каналам, мы понимаем, что математика работает очень здесь легко. Как правило, смотрит человек не один, а 4-5 человек. Так что большинство белорусов смотрело обращение Демсил. И большинство белорусов сохраняет свою заинтересованность в изменении ситуации в Беларуси и будет за это бороться. Это, кстати, ситуация в Казахстане, это мотивирующий для нас сигнал, очень четкий мотивирующий сигнал, что вот, есть пример, можно бороться, сражаться за свои требования и достигать, пусть сегодня еще на эту секунду, на эту минуту мы не видим всех результатов, но очень больших, достаточно серьезных уступок со стороны власти. Что касательно дворцового переворота, если мы посмотрим сценарий в Беларусь, я бы на сегодняшний день не исключал бы и такой вариант, хоть он может быть менее реален, но чиновникам это очень четкий сигнал в Беларуси, что Лукашенко не вечен, и о чем мы им говорим постоянно. Его срок годности уже давно прошел, он уже просроченный продукт. И его просто остается только выкинуть. А если выкинуть его, значит, выкинут и тех, кто его поддерживает, тех, кто вписывается в сценарий его преступлений, преступных деяний, за которые придется нести ответственность. В том числе по ряду преступлений там нету срока давности. Поэтому для них это четкий сигнал. Я, кстати, не исключил бы ситуации, что сегодня в Минске вот тот же Сергиенко, которого я недавно вспоминал, тот же Макей, который предал белорусский народ, но имеющие амбиции, могут теоретически начать какие-то внутренние дискуссии на предмет того, а как бы нам быть готовым к такому сценарию, как бы нам сработать на опережение, чтобы не оказаться в ситуации ухода Лукашенко и привлечения их к уголовной ответственности. Поэтому для них выходом является, когда Лукашенко уходит, бежать из страны или попытаться сделать дворцовый переворот в Беларуси. Поэтому у Лукашенко угрозы со всех сторон. Угроза со стороны белорусов, прежде всего, угрозы внутри его системы, угрозы со стороны России. Ну, а позицию демократических стран мы знаем. Там не угроза, там просто жесткие требования и жесткие санкции в связи с тем, что нарушаются права человека в Беларуси. У него очень плохие дни, у него действительно бессонные ночи, ему нужно сейчас просто дрожать и думать, как выйти из этой ситуации. Но выхода у него нет.
Смотри, Павел, тады, калі бы все гэтыя фактары спалучыць, то на вашу думку, тады референдум, который мае быцца бы ў лютым, ужо практычна праз месяц, але нават дата яшчэ не вызначана, ці ён будзе перанесены, ці ўвогуле будзе скасаваны. Таму што сёння прайшла ўжо інфармацыя на адным з телеграм-каналаў, цяжка это праверыць, таму што беларускія так званыя ўлады не даюць каментароў, што быцца бы ён раіцца сілавікамі і плануе перанесці яго референдум на наступны год.
Ну, во-первых, мы такой вариант тоже рассматривали еще в ноябре, в декабре, что это может пойти Лукашенко под угрозой белорусских протестов или активной позиции в ходе референдума белорусов, к чему и призывают демократические силы в качестве единой позиции, единого подхода. Это же фактор, раздражающий власть, раздражающий Лукашенко, нелегитимную власть. Это фактор турбулентности. И поэтому мы такой сценарий также рассматривали. Опять же, сам Лукашенко, как мы помните, проговорился в одном из публичных выступлений, интервью о том, что в случае, если не будет чрезвычайного положения, да, или каких-то обстоятельств, которые заставят его отменить проведение референдума. Ну вот как бы попадается та ситуация, хотя она внешнеполитическая, внутри он ее обосновать не сможет. Ну, честно сказав, вот я в данном случае мы будем гадать с вами на кофейной гуще. Да простят меня слушатели и зрители, если мой сценарий не сбудется, я просто действительно, это скорее гадание. Залезть в голову Лукашенко очень сложно. Это человек, который неадекватный, часто принимает неадекватные решения. Но, зная его характер, он неуступчивый. Поэтому соскочить сейчас с дистанции, показать свою слабость. Покажи он сейчас слабость, значит, он, наоборот, усиливает тенденции внутри общества, направленные на то, чтобы добиться отстранения его от власти. Это еще дополнительный мотив для белорусов. Ну, посмотрим, как он себя будет вести. Я думаю, что будут те в окружении его люди, которые будут ему, безусловно, предлагать такой сценарий переноса референдума на 2023 год. Посмотрим.
Я не ведаю, ці вы сочыце за афіцыйнымі СМІ дзяржаўнымі, но там практычна няма ніякай уцямнай інфармацыі пра референдум, ёсць пра сам праект Канстытуцыі, але гэта робіцца так, як быццам бы яны не хочуць гэтага рабіць, скажам так, не цікава, не прыцягальна, увогуле цяжка ацаніць, якая аўдыторыя ў гэтых СМІ, паколькі сайты гэтыя чытаюць там літаральна сотні або тысячу людзей, тэлебачанне таксама цяжка ацаніць. Тады як вы рыхтуецеся да гэтага референдуму, якая у вас будзе некі, скажам так, агульнанацыянальны план папрацоўвання вашай ідэі выкрэсліваць абодва варыянты, ці ўсё ж такі вы ўжо агучылі сваю пазіцыю і больш рабіць нічога не маеце, ніякага намеру?
Ну, я, конечно, не являюсь любителем государственных СМИ, скорее вынужденным потребителем этой информации, да, это по принуждению, скорее, мне приходится где-то смотреть новостные выпуски или слушать даже радиостанции. Кстати, вот сегодня было интересно, на одной из радиостанций, не буду рекламировать, один из демагогов, политологов говорил о мудрости великого Александра Григорьевича Лукашенко, который смог пережить, предотвратить 7 попыток государственного переворота, цветных революций, вернее, он так говорил, которые сейчас мы видим в Казахстане. То есть пытался показать вот именно мудрость, как жестко действовал Лукашенко, что именно вот только такой сценарий может быть использован. Но что касательно референдума, мы же понимаем прекрасно, что продать-то нечего. Ведь как можно провести сейчас агитационную кампанию нелегитимной власти, когда, а, все понимают, что у него нет права назначать этот референдум. Второе, б, реального обсуждения Конституции не будет. Следующее, в тюрьмах тысячи политических заключенных, ликвидированы неправительственные организации сотни, нет независимых СМИ, все выкинуты за границу. Проводить в это время какие-то аргументы и говорить, что у нас демократия, и все принципы проведения народных плебисцитов соблюдаются невозможно. А что продать в самом документе, который представил Лукашенко? В чем же там реальные изменения? А реальные изменения заключаются в том, чтобы просто еще более укрепить власть Лукашенко. Там же создана система, которая очень жесткий способ не допускает вообще в принципе какой-то вариант импичмента. Говорить о том, что через Всебелорусское народное собрание, которое собирается раз в год, можно осуществить импичмент президенту, отстранить его от власти, утверждение или оценка выборов через Всебелорусское народное собрание. Кто его будет созывать? Кто его будет собирать? Там предполагается полная возможность избежания уголовной ответственности Лукашенко за те действия, которые совершает. То есть он только укрепляет свою власть. Аргументов у пропагандистов, у тех, кто должен идти в народ, нет. Им не с чем идти. Поэтому Лукашенко делает этот сценарий скорее вынужденно. Он вынужденно когда-то пообещал Путину, он вынужденно когда-то это сказал в феврале прошлого года на Всебелорусском народном собрании, он вынужденно сейчас пытается это делать, и поэтому через силу, ну вот, выходить и что-то говорить разумное невозможно. Что касательно наших действий, конечно, наша позиция очень четкая и ясная, и то, что мы повторяем. Мы считаем это преступлением, мы считаем, что невозможно проводить в такой ситуации вообще какие-то народные плебисциты. Первое, не имеет права, второе, невозможно, когда репрессии просто эскалируют в Беларуси, и эта конституция не ведет никаким изменениям. Исходя из этого, мы считаем, что нужно противодействовать преступлению. Все остальные сценарии мы будем заводить по ходу развития ситуации, ведь что нам сейчас? Мы сейчас объявили первый этап нашей кампании против этого преступления. Ну, посмотрим, пойдет ли Лукашенко на то, чтобы объявить этот референдум. Соответственно, мы пойдем с следующим посылом. То есть у нас расписан алгоритм вплоть до дня выборов. И после дня мы также планируем так называемый транзитный период. Посмотрим, ну, пока он еще находится в стадии согласования, тут я не буду блефовать, он действительно находится в стадии проработки, может быть, он еще не положен окончательно как согласованный документ.
Дякую, великий Павел Павлович. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем Павел Латушко, керівник Народного антикризисного управления, управляю с працевой Дмитрий Гульнеевич. Дякую за то, что были разом с нами. Подписывайтесь на наш канал, будьте разом с нами, оставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.org.